Сегодня я буду говорить о славе Святого Имени Бога. Читаем Прабхупаду. Эту тему Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами обсуждали на примере одного брахмана, который низко пал и приобрел всевозможные греховные привычки. Но, несмотря на это, спасся только благодаря тому, что произнес Святое Имя. Об этом рассказывается в шестой песне Шримад-Бхагаватам. Так, здесь Прабхупада делает вступление, и сразу ссылается на шастры, на Бхагавата-Пурану, что эта тема не новая. Слава Святого Имени может показаться чем-то новым в западном мире, тем более, если представляют как науку. Если серьезно относятся к этой теме, то какие основания относятся серьезно? Для современного человека нужны основания. Почему так всерьез воспринимают эту науку воспевания Святого Имени? И Прабхупада говорит, это описывается в Пуранах. Это древняя наука. Это не какой-то новый метод. Описывается могущество Святого Имени в шестой песне Шримад-Бхагаватам на примере одного брахмана, падшего брахмана. Падший человек — это тот, кто больше не может следовать путем человеческой жизни. Он падает на уровень каких-то инстинктов, желаний биологических. Еда, сон, совокупление, оборона — так описывается технически, это жизнь. Технически, ну, а если ее описать внутренне, это трагедия, трагичная ситуация. Если встречаете человека, человеческое существо, которое вот так вот упал и живет как животное, он очень сильно страдает внутри. И падший брахман, можете представить, что такое падший брахман. То есть он был брахманом, он не просто родился в семье падших людей, с рождения обрел эти привычки, но он был на самом деле очень чистым брахманом. И он родился в очень хорошей семье, Джамила. Эта история описывается в Бхагаватам. И также описывается, как он утратил это преимущество, потерял все, что было дано ему. Вот, качество брахмана, хорошее рождение, образование, благородных родителей, невеста, молодая жена, то есть была у него тоже очень достойная, честная, чистая женщина. То есть его жизнь была как бы блестящей с этой точки зрения, но он все потерял. И как говорится, в Бхагавад-гите есть такой враг, всепожирающий враг души, он сжигает все благочестие быстро очень. Человек может упасть за одно мгновение, говорится, из-за вожделения. Все самое лучшее может в нем погибнуть очень быстро. Это всепожирающий враг, так вот Кришна описывает вожделение. Бхагавад-гите, а Джамила именно таким образом потерял все свои качества. Он увидел, как просто человек какой-то, шудра, говорится, необразованный человек, он позволяет себе жить, как-то по-другому, у него нет каких-то высших принципов чистоты у этого класса людей, не позволяет себе принимать интоксикации, развлекаться, как-то просто бесцельно проводить время в праджалпе и заниматься отношениями с женщинами, они склонны люди к этому, необразованные. Что образование означает, что вы управляете своей жизнью, чувствами. Для этого образование дается. Но если человек не образован, он не может управлять. Влюбился, напился, а что делать? Невинный в этом плане, он не управляет своей жизнью, не образованный человек. И вот он увидел в лесу, в интимном месте, уютном, он собирал хворост для того, чтобы совершать яги ежедневные, как это делают брахманы. Брахман не живет для себя, он делает яги, он ежедневно совершает какие-то жертвоприношения, то есть его сознание жизни — это сознание яги, он делает какое-то благо, ради блага он каждый день проживает ради какой-то пользы. И Джамил, он помогал отцу совершать яги, он был послушным, образованным юношей, чистым, и он собирал хворост для яги, для Кришны. И он увидел как бы случайно этого шудру с проституткой. Очень красивые, не очень привлекательные эти женщины, потому что они очень смелые, не стеснительные. Это шокирует мужчин сильно, очень влиятельные женщины такого рода. Чем люди больше привлекаются, говорится, с точки зрения вожделения, они привлекаются женщинами фривольного поведения, быстро, очень мгновенно. Так, молния действует. И он хоть понимает разум, что вот есть девушка скромная, есть разумная, есть чистая, но меня привлекает совсем другое. И он с этим чувством не справляется. И даже Аджамила имел это благочестие, он знал, что хорошо, что плохо, он разбирался в шастрах, он на самом деле мог как бы управлять чувствами. Он не смог в этом случае справиться с собой. Стал наблюдать из укрытия все их интимные отношения, все увидел. Ну, был какой-то лес, представьте, там они были пьяны, причем они смеялись, шутили, наслаждались, обнимались, раздевались, все это было. Джамила, он испытал такое вожделение впервые в жизни. И он все это просмотрел, и в конце концов потом бежал домой, думая, что забудет все это, очистится, там придут ягью и все остальное. Но он не забыл. Описывается необычная история, потому что эта самскара настолько глубоко вошла в его сердце, в его ум, что позже, через несколько лет, он нашел ту женщину. Он искал ее. Сначала искал, как бы стыдясь этих желаний. В конечном итоге он отбросил стыд. Он подумал, в конце концов, я хозяин своей судьбы, почему должен бояться кого-то? Это моя жизнь. Как это бывает при влиянии вожделения, человек вдруг оказывает бунт всем священным книгам, семейным традициям, общественному мнению. Почему нет, он думает. И в конце концов нашел эту женщину, признался ей в любви. Он был уже женат в то время. А она сказала, что там не прочь принять его предложение. Но ты должен знать мои стандарты. Ты должен меня обеспечивать. Я люблю украшения, я люблю хорошую жизнь. Ты сможешь дать мне то, что я хочу? Если сможешь, я приму твое предложение. Она торгует, она проститутка. Даже в семейной жизни она остается той же самой. Ты должен мне платить за это. Так она думает. У них нет представления о том, что нужно служить мужу, чтобы достичь уже цели жизни. Нет, нет такого образования. И Аджамила подумал, почему нет, я смогу. Что я разумный, я браман в конце концов. Я смогу достать то, что она хочет, и могу обеспечить ее. И, конечно же, он понимал, что если этот брак, так сказать, произойдет, то он потеряет отношения с семьей, с отцом, с женой, с традицией, с кастой. И вот настолько было сильно его чувство, что он отказался, потерял сознательный свет. Он упал, видите, как сознательным образом. Он выбрал это. Он пожертвовал своим благочестием ради этой женщины. Как говорит на Кавказе, за эту женщину можно полжизни отдать. А Джамила дал всю свою жизнь. Не 50%. Он пожертвовал полностью все. Как гопи пожертвовали ради Кришны своей жизнью. То же самое, но ради Кришны. Но Джамила ради женщины это сделал. И поскольку он браман, он на самом деле разумный, его разум был. Он использовал его в материальной жизни. Он стал зарабатывать деньги. Нечестным способом такие трюки он вытворял, невероятные. Очень разумный был браман, очень умел обманывать. И по сей день в Индии мы знаем, как иногда мастера некоторые могут обманывать на рынке, как они могут подделывать здесь в Индии именно золото, камень, что-то еще. Если вы неопытный, в два счета. Да очень разумно, не умеют это делать. Разум есть. Я слышал, что самые лучшие программисты в мире – это именно индусы. Их нанимают в Америке на эту деятельность, потому что они очень разумны в этом плане. То есть как бы этот разум тут сохраняется, бхара-товарищи, но используется по-разному. Аджамила его использовал, чтобы зарабатывать деньги. Одну из историй я слышал еще очень давно, как Аджамила, какие он трюки вытворял. Он подделывал камень под золото внешне, выкрашивал большой кусок. Прятал под чандар и шел на рынок. И внимательно смотрел ситуацию, обстоятельства. Как глаза бегают, знаете, это вор. Так вот он смотрит, как птица, где добыча. И его разум, он, представьте, он совсем в другом русле уже действует, совсем по-другому. Не внутри, он снаружи. значит, возможность, у него есть какая-то материальная цель, и так его поведение становится таким другим, не брахманом. Поведение брахмана, которое величественное, умиротворенное, спокойное, уравновешенное, глаза, их грудь, дыхание, они уравновешенные. Он стал другим. И он изучал обстановку, потом громко-громко кричал в определенном месте, где много толпы, на рынке, там, где много-много людей, толпа, он кричал: «Золото! Украли! Украли! Золото!» Поднимал панику в каком-то месте, и люди: «Да и кто украл?» «Да не знаю, только что, был у меня большой кусок золота, украли меня на рынке кто-то, украли меня!» И все, весь рынок слышал, только что кража какая-то произошла, страшно, тут кусок золота вообще украли, представьте, какая потеря. Все, весь рынок это обсуждал. Вот так он информацию распространял за секунду. И уходил с рынка. Переодевался. Снова шел на рынок. Через несколько часов он подходил к какому-то лавочнику, к любому лавочнику, смотрел в глаза, он браман бывший, он разбирается в людях. Лавоч жадный. Лавочник подходит: «У меня есть золото, дешевое, продаю». И лавочник этот же, ну, только что слышал: «Украли кусок золота, дешевое золото, он его дешево продаст, этот вор. Беру сколько», быстренько камень там просто показывал, быстренько туда. Тут даже не проверял, ничего, брал деньги. И так он большие деньги зарабатывал, знаете. Это один из трюков от Джамилы был. Очень разумный был человек. И потом он деньги покупал, украшения всякие, там, колечки, одежды. И с радостью приносил ей, как она удовлетворена, как она счастлива, Боже мой, как она любит меня. Ну, какое там святое имя? Вот этот человек спасся, просто раз произнеся святое имя. То, что в той песне описывается Бхагаватам, вся история. Потрясающая история, прочитайте. Если еще кто-то не читал, прочитайте всю эту главу. Я думаю, может, там даже две главы, я сейчас не помню. История Джамилы очень-очень потрясающая. Концовка особенно просто экстатичная. Когда беседуют Вишнудуты и Ямадуты по поводу Джамилы, высшие силы начинают обсуждать его положение, его жизнь, это просто потрясающе, что происходит, какая потрясающая лила, невероятная. И здесь Прабхупада упоминает об этом, что есть основания. Мы будем говорить сегодня о славе святого имени, он сказал прямо. И есть основания, есть в Пуранах, Писания, насколько могущественно, как величие святого имени описывается. А планетные системы Вселенной детально описаны в пятой песне Шримад-Бхагаватам. Тема меняется здесь. Во Вселенной есть планеты, называемые адскими. Впрочем, не только в Бхагаватам, но и в других священных писаниях мира говорится об аде и рае. Вот как сейчас Прабхупада упоминает, что есть во всех писаниях говорится об аде и рае, то есть не что-то новое опять же. В пятой песне просто это написано подробно в Бхагаватам, где находятся эти планеты, описывается. То есть они есть, мы знаем из других источников, они где-то есть, но в пятой песне Бхагаватам указывается место, где они располагаются, эти планеты, в каком месте Вселенной и почему. И как это же выглядит. Более подробно. И сейчас, в наше время, вот настолько меняется социум, наука, расслаивается вот пока такой процесс, непонятный для социологов, политиков, сложный процесс в мире происходит для них, но для преданных должна быть ясная картина. Прабхупада предсказал, что общество будет расслаиваться по качеству. Демонические, божественные натуры, они будут организовываться постепенно, образовываться эти общества. И сейчас, допустим, идет обсуждение уже довольно долго. Появилась новая теория плоской Земли, даже ученые приняли в этом участие, представьте. И это идет жестокий спор между плоскоземельными и круглоземельными. Они их называют плоскими, других как-то еще обзывают. Они там страшно друг друга оскорбляют, конечно же. Но и пытаются, значит, сокрушить эту концепцию ложную друг друга. Они считают ложной концепцией круглой земли, другие считают ложной плоской земли. Но на что опираются плоскоземельники? На священное писание, смотрите. ученые стали опираться. Говорят, да, они говорят, оказывается, что с самого начала представление Земли было как о плоской. Возьмите любые древние книги, писания, Библию, там, чтобы то ни было, описывается, что Земля плоскость. С этого они начинают. И право здесь говорит, вот в писаниях описывается, что есть адские планеты. Тоже ведь опирается на священное писание, не на ученых. Ученые не знают. И из Бхагаватам же можно узнать, где находятся эти адские планеты и насколько они удалены от нашей планеты. С такой же точностью, с какой астрономам известно расстояние от Земли до Луны и других небесных тел. Действительно, там в пятой песне расстояние указывается в цифрах. Там йоджины используются, мера, помните, да? Йоджины потом переводятся на мили в переводе Прабхупады, а мили в километры можно перевести. И так можно получить представление об этих космических дистанциях, расстояниях, устройствах. Это в пятой песне Бхагавата. И из своего опыта мы знаем, что в разных точках этой планеты климатические условия различны. В западных странах, расположенных ближе к Северному полюсу, климат не такой, как в Индии, находящийся вблизи экватора. Как на этой планете есть районы с разной атмосферой и условиями жизни, так и во Вселенной много планет с различной атмосферой и условиями жизни. Прабхупада приводит простые примеры, доступные. И все же нас сбивает с толку климат, в котором мы живем. Довольно сильно. Вы не первый раз многие приезжаете в Индию. Вы всегда удивляетесь, правда же? И зиму, в лето, и всегда это удивляет. Особенно, когда самолет снижается там, в Дели. Вы говорите, о, смотрите, зеленые деревья. Да вы же видели все, это же были здесь. Но все равно удивляетесь, потому что климат обуславливает человека. И когда индийцы приезжают в Сибирь, они глазам своим не верят тоже. Хотя они слышали, что там снега и минус 30 бывает, и 40, и 60 минус бывает. Но когда они непосредственно приходят в этот климат, они поражаются. И также здесь говорится, вот мы обусловлены вот какими-то своими представлениями, но на других планетах столько разнообразия, это тоже описывается. Выслушав от Шукадева Госвами описание адских планет, Махараджа Парикшит сказал: «Аттуниха Махабхага Ятхайва Наракандара Нанагра Ятанан Ният Танме Вяхяттум Архаси». «Мой господин, я услышал от тебя об адских планетах. На эти планеты посылают больших грешников». Больших грешников, великих. Есть рядовой грешник, но есть великий грешник, настоящий. Ну, то есть, кто это? Как вы определите великого грешника? Ну, тот, кто сознательно увеличивает грехи. Каждый день работает над этим. Сегодня столько грехов по плану, завтра должно быть удвоение же, да, у нас, так, если вы Бхакти-Рикшу знаете, удвоение, Санкитан удвоение, у них тоже свое удвоение. Что грех нужно распространять, слава греху. Мы его распространим через средства массовой информации, по телевидению, на улице, в рекламе, то есть они используют любые способы распространять грех. Это великий грешник называется. Вот для них и специальные места отдыха. Там живут большие грешники, говорится, посылаются туда. Махарадж Парикшит вайшнав, преданный, а вайшнав всегда сочувствует страданиям других. Его очень огорчают чужие несчастья. К примеру, когда на землю пришел Господь Иисус Христос, он был очень опечален людскими страданиями. Какой бы стране или секте они ни принадлежали, все вайшнавы, преданные Господа, то есть все, кто сознает Бога, Кришну, испытывают сострадание к людям. Поэтому поносить вайшнава, проповедника славы Бога, великое оскорбление. Кришна, Бог, никогда не прощает оскорблений, нанесенных лотосным стопам вайшнава. Крипам Будхи, вайшнав — это океан милости. Ванча Калпатару, у всех есть желание, и вайшнав может исполнить все желания. Калпатару означает древо желаний. В духовном мире растут деревья, называемые деревьями желаний. В материальном мире определенные деревья приносят определенные плоды. Но на Кришналоке, как и на планете Вайкунхи, все деревья духовные исполняют любое желание. Это описано в Брама Самхите Чинтамани Пракара Садма Сукалпа Врикшап. К Вайшнаву обращаются, называю Махабхага, что означает удачливый. Нужно понимать, что тому, кто становится Вайшнавом и сознает Бога, выпала огромная удача. Вайшнав внешне, он выглядит как обычный человек, но он связан с Богом, его душа, сознание. Этим он отличается от других. Ему характерно сострадание описывается. Любые мадхи вайшнав или группа вайшнав, секта вайшнав, различные бывают группы. Они все вайшнавы сострадательные. Это их природа. И могут исполнить любое желание, но искреннее желание. То есть на самом деле сердце желания, которое. Если мы приходим к вайшнаву, к чистому вайшнаву, просим благословения, искренне мы получим. И он удачливый. Эту удачу нам тоже даст. Они обладают этим могуществом. Если мы приходим искренне к вайшнаву, обрести сознание Кришны, мы получим огромную милость. Что Кришна сразу благословит через этого человека. Вайшнава — это его природа, сострадание. И Кришна, он использует вайшнава как инструмент, как свой язык, как свой разум. Говорит, дами будь йогам там, я тебе дам свой разум. Разум Кришны, он использует как разум, как язык, как представитель Бога становится в этом мире. Потому что он сострадательный, он на самом деле желает высшего блага всем. Не просто какого-то блага, а высшего блага. Он проповедует сознание Кришны, говорится, такой человек. Чайтанья Махапрабху объяснил, что живые существа блуждают по всей Вселенной, рождаясь в разных видах жизни на разных планетных системах. Живое существо может отправиться куда угодно, в ад или рай, в зависимости от того, чего оно хочет и к чему готовит себя. Во Вселенной много райских, адских планет и разнообразных видов жизни. Всего существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Живое существо блуждает, переходя из одного вида жизни в другой, создавая новые тела, соответствующие состоянию своего ума в этой жизни, по принципу, что посеешь, то и пожнешь. Две капельки соединяются в утробе матери, семя отца и яйцеклетка матери. Природа работает. Они соединяются автоматически. Уже все готово для этого. Есть пробирка, естественно, женская. Мужчина вводит семя, они там соединяются. Там есть душа, но она бездействует. Та индивидуальная душа, которая должна воплотиться, она находится в состоянии сушупти, Прабхупада объясняет. Это беспамятство. Неосознанное состояние. Мы иногда попадаем в это состояние в глубоком сне. И говорится, это глубокий сон, без сновидений. Нет ничего. Нет ни друзей, ни врагов, нет памяти, нет даже тьмы, нет времени, кажется, ничего. Единственное, что мы осознаем после такого состояния, что мы очень хорошо отдохнули. У нас есть силы. Вот в этом состоянии мы как бы подпитываемся, нас отключает этот сушупти, чтобы как-то заняться нашим телом. Кто-то, какая-то сила действует, но мы не знаем, мы в беспамятстве находимся. Это что-то подобное, как если человек, ему нужна операция какая-то, что-то с телом нужно наладить, то берут какие-то опытные врачи, там, знаете, санитары в белых халатах, такие ангелы, наши доброжелатели и наркоз. Дышит, считай, раз, два, три, и все, улетело, все, нет. И потом начинает работать. Он ничего не помнит. Кто-то это все делает. И вот это состояние сушупти. В этом состоянии сушупти развивается эмбрион. То есть какие-то силы формируют, но не случайно, нет. По тонкой матрице тонкого тела этого существа непосредственно. Как портной, он обмеряет все ваше тело, все размеры, точно по этим размерам шьет костюм. Приходит, о, подходит, смотрите, как хорошо. Он так все точно омерил, все точно сшил, подтянул, все, сантиметр в сантиметр. Очень опытные, какие-то интересные там, знаете, портные есть такие. То есть эта энергия, мы так образно скажем, какие-то вот благожелатели наши, они действуют. Но уже к 7 месяцам этот эмбрион, он переходит в состояние сна, из сушупти глубокого сна в сон. он спит, но что-то может слышать и может начать реагировать, двигаться на что-то. Это сон со сновидениями, другое состояние сознания. И он начинает ощущать, как бы во сне себя неудобно в этом состоянии. Все больше, больше и больше, больше, больше и больше. Страдания обостряются. Сознание пробуждается, страдания начинают ощущаться больше и больше. В конце концов, он хочет выйти и проснуться. И он выходит и просыпается. И первое, что происходит, он... Хочу обратно. Это ужас вообще. Потому что он из какой-то вот утробы, знаете, такой был защищен, там страдал, но казалось, был защищен. Тут и тут что тут такое вообще происходит? Он не знает вообще, что это, куда он выпал, куда это, океан какой-то перед ним. Не понять, чего вообще, что тут делать. И его запеленывают, чтобы он чувствовал, что он снова в этой запеленатой, как-то берут на руки, прижимают тоже, нужно прижать его, он чувствует себя, о, слава Богу, опять все хорошо. И потом он видит глазами вот это лицо мамы, ее тепло, ее запахи, и это впитывается пожизненно. Все зафиксировано навечно, в эту жизнь, на все весь век. Бхава! Никуда от этого не уйдете. Все прочно. Это первое впечатление, которое получает. Затем от этого впечатления уже другие будут развиваться. Мысли, желания, чувства, но на основе этих бхавы, рождения. Врожденная память как бы существует. Пища, которая будет, на которой будет расти, тоже станет его основой вкусов, энергии, представления жизни о себе, климат, в конце концов, окружение родственников других, общество, все станет его бхавой, его отождествлением, его пониманием себя. Так он рождается, человек. И вот 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И в каждой форме жизни душа думает, что она наблюдающая, оценивающая. Она смеется над кем-то. Борода по-другому растет. А у него вообще борода не растет. Видели, да, как люди удивляются, вот как если мы видим китайцев, они немножко по-другие, они русские, они такие. И нам кажется, что вот русские, они настоящие, остальные какие-то странные. Я в Индии, в Южной, жил полгода со своей семьей. Я так каждый день думал, выходя на улицу. Уже какие-то все странные. Одно лицо вообще. Вот, я их всех путаю. А потом произошла метаморфоза. Я это для себя открыл. Через несколько месяцев я вдруг перестал видеть индусов. Я увидел, что они все русские. Я их узнаю. И нет разницы, не вижу разницы. Они такие же, как и мы, такие же черты лица, все точь в точь, только цвет немножко другой. С тобой то же самое происходит.
На альбиносах особенно видно. На альбиносах видно.
На альбиносах видно, да. То есть, смотрите, вы обуславливаете уже альбиносами, все, и индусами. И вы даже можете выглядеть как индус через какое-то время. Да, да, это таково общение, это общение. Собака смеется над кошками. Что за странная тварь вообще? И запах какой-то у нее отвратительный. И поведение дурацкое. Кошка так же думает про собаку, что за вонючая псина. Лапы по носу раз. Они дерутся всегда. Что у них есть? Свои эталоны, измерения хорошего, плохого. И все живые существа наделены таким сознанием условленным, оценивают друг друга. Но на самом деле они не могут правильной оценки, потому что все их формы жизни материальные, они сковывают восприятие. Глаз не увидит душу. Там эти хрусталики два и колбочки не помогут. Когда человек умирает, вы не можете видеть при помощи колбочек и хрусталиков путь души умершей. Не видно. Из-за этих глаз именно не видно. Чувства-то отбирают духовные способности. Обуславливают нас. Но у человека есть одно преимущество – разум. Но он, как бы, с точки зрения эволюции, не самое развитое живое существо физически, но с точки зрения разума равных нет. человек в этом смысле он превосходящий. Homo sapiens, то есть он применяет разум. Это мистическое существо, как он думает, как он превращается, какие он различные мотивы имеет, какие скрытые движения внутри его души, ума, очень трудно познать. Запутанное существо, потому что он одновременно общается с тремя гунами материальной природы. Не с одной гуной, не с двумя, с тремя гунами одновременно общается. Он одновременно может читать Священное Писание, а потом идти смотреть порнографический фильм. Это рассказали мне преданные, которые преподают в школах. Дети, юноши потрясающие, вы им рассказываете о Бхагавад-гите, они все понимают. Душа, они соглашаются, они реагируют, все откликается. Потрясающе, не просто потрясающе, они все чистые сердцем. И тут же на переменах они начинают ругаться матом там, и что-то еще, и какие-то гадости делать. Одновременно в трех гунах материальной природы, смотрите, как же быть с человеком. Ему нужно выбрать что-то одно, и тут нужно усилие. Нужно от чего-то отказаться и что-то принять. Вот в этом сложность жизни человека. И здесь Прабхупада говорит, а славе Святого имени, это поможет нам разобраться в себе. Мы сможем сделать правильный выбор, мы сможем отказаться от нежелательных вещей. Живое существо блуждает, переходя из одного вида жизни в другой, создавая новые тела, соответствующие состоянию своего ума в этой жизни по принципу, что посеешь, то и пожнешь. Читание Махапрабху говорит, что из всех этих бесчисленных живых существ, блуждающих по материальному миру, далеко не каждый удачлив. Если бы все были удачливы, то приняли бы сознание Кришны. Оно доступно везде. Почему же люди не принимают его? Почему они? Потому что они неудачливы. Поэтому читание Махапрабху говорит, что только удачливые обращаются к сознанию Кришны, обретают жизнь полную надежд, жизнь, исполненную блаженства и знания. Сознание Кришны — это потрясающая наука. Наука, например, физика, химия, когда учился в школе, нам показывали опыты. Физический опыт, химический опыт. На каждой партии была таблица Менделеева в пузырьках, реактивы, спиртовка, вода. Мы могли колбочки всевозможные, могли делать опыты прямо за партой. И вот когда вы делаете какой-то опыт, наука, теория, вы пишете формулы, вам объясняют, затем берете реактивы, чтобы подтвердить этот опыт, и соединяете там кислоту, щелочь, что-то вы там делаете. И на глазах у вас происходит реакция, и вы получаете опыт подтверждения этого всего. Сознание Кришны — что-то подобное, но оно дает запредельный опыт. То есть мы не видим Бога, не видим душу, но слушая из верного источника, в нужном месте, в определенной атмосфере, мы как бы начинаем получать подтверждение, открывается завеса Майи, и мы вдруг на самом деле видим, душа есть. И Бог — это тоже непреложный факт. Да, через Святое Имя проявляется, просаден проявляется, мы получаем столько подтверждений. Но при определенных условиях, как и в опыте, химическом или физическом, нужно соблюдать параметры. Даже параметры нашей жизни — это тоже наука, духовная наука. И приоткрывается эта завеса. Но точно так же, как и в школе, если мы прекращаем эти опыты, мы забываем об этих вещах. Я сейчас даже не могу вспомнить точно, как эти формулы сейчас назвать химическим языком. Я забыл это все. Я не практикую больше химические эксперименты. Стоя со школьной партой, больше не занимался этим. Если мне сейчас спасли за школьную парту, мне придется заново посмотреть учебник, заново познакомиться с названиями, с условиями, чтобы создать эксперимент. Мне нужно будет возобновить все это заново. Или что-то подобное, когда мы утрачиваем это вот духовное восприятие, этот опыт утрачивается, то нам нужно как бы возобновить, вспомнить. Прабхупада говорит, что сознание Кришны есть уже в человеке, нужно вспомнить, и процесс помогает нам в этом. И мы вспоминаем, и в конце концов мы что делаем? Мы создаем те условия, в которых можем быть всегда в сознании Кришны, каждый день, дома, на работе, в обществе преданных. То есть у нас обретается разум, как А сохранять и оставаться в сознании Кришны. Как развивать его? Каким образом не терять это? Джамила потерял, просто посмотрев на отношения мужчины и женщины. Итак, мы обретаем опыт, как сохранять свою чистоту разума, как не терять сознание Кришны. Долг Вайшнава – ходить от двери к двери, пытаясь дать шанс неудачникам. Вайшнав думает, как спасти этих людей от их адского существования. Об этом спрашивал Махараджа Парикшит. Господин, сказал он, ты объяснил, что из-за своих грехов живое существо попадает в адские условия жизни. Или его отправляют на адскую планетную систему. Теперь скажи мне, что можно сделать, чтобы спасти этих людей? Это очень важный вопрос. Ну, если, конечно, из вас есть врачи, например, или кто-то был в больнице, лежал. Вы понимаете, о чем речь идет? Что, естественно, у вас пробуждается сильное сострадание, когда вы видите людей умирающих. Вы тоже начинаете думать, что нельзя ли разве помочь этому человеку? Если хоть немножко поговорите о нем, познакомитесь, вы сразу почувствуете, что хотите помочь ему. А если вам этот человек симпатичен, вы будете очень сильно желать этого. А если вы любите этого человека, вы просто будете молиться Богу, как же помочь ему, вы сначала спать не будете. Это естественно. И если мы видим эти страдания, то да, мы можем развиться. Но если мы не видим страдания, то как мы развиваемся страдания? Если мы думаем, это нормально, ну пусть, ну все так живут, ну, обусловлены, ну, можно жить и так. Это потеря воли или разума. Потому что мы прожили с вами уже какое-то количество времени. Как вы думаете, прожитые годы не имеют ценности до сознания Кришны? Ну, категорический ответ нет. Без сознания Кришны, конечно, мы потеряли много времени, безусловно. Но это все равно была наша жизнь, которая будет называться потерей времени. Это все равно была наша жизнь. И в данный момент времени мы тоже живем, поймите. Мы не будем жить в будущем когда-то, хорошо. Мы уже сейчас живем. И мы тоже можем не использовать этот момент из-за неудачливости. Можно не услышать то, что мы хотим услышать, или не понять то, что мы хотим понять, или отказаться от того, что нам предлагают хорошее. Или строить свои планы вопреки священным книгам. Можно по-разному вести себя. И Вайшнав видит, что люди неудачливые, перед ними есть шанс, особенно в ведической культуре, перед каждым есть шанс пойти в храм или взять ведические книги, почитать Бхагавад-гиту, пожалуйста. Спросите любого садху, и он с удовольствием будет общаться, он даст нам. Но они неудачливы, они говорят, мы заняты, мы потом. Я сейчас бегу на работу, Харибов, ну как-нибудь, да. Ты читал Бхагавад-гиту? Ну да, ну прочитаю я потом, сейчас я на работе. Семья, ну у меня, я занят. Они добрые, хорошие, но они неудачливые. И они живут, тем не менее. Они неудачливые, они проживают свою жизнь. Вот так именно. Они не знают, что в конце жизни вдруг, они мгновенно осознают, Боже мой, моя жизнь прожита уже. Уже прожита. Впустую. Вот как страшно. Вайшнав это может видеть. Потому Вайшнав так думает. Он ходит от двери к двери и просит. Примите сознание Кришны. Когда приходит Вайшнав, когда приходит сам Бог, или когда приходит Сын Бога, или очень близкий Его преданный, их единственная миссия — спасти страдающих грешников. Они знают, как это сделать. Когда Прохлад Махарадж встретил Господа Нарисимхадева, он сказал «Наиводвиджа парадвараттяя вайтараньяс тватвия гаяна махамрита магначита шачетато вимукха четаса индриярта». Моя сухая варам удвахата вимутхан. Мой дорогой Господь, меня очень заботит, меня не очень заботит собственное освобождение. Философ Майявади очень беспокоится о том, чтобы ничто не помешало их личному спасению. Они думают, если я пойду проповедовать, то общаясь с другими, могу пасть. И моей духовной жизни придет конец. Поэтому они не идут. Проповедуют только вайшнавы, даже несмотря на риск падения. Но они не падают. ради того, чтобы освободить обусловленные души. Они готовы отправиться даже в ад. Такова миссия Прохлад Махараджи. Он говорит: «На его движе, меня не беспокоит жизнь в этом материальном мире». Далее Махарадж Прохлад говорит: «Я не волнуюсь за себя, потому что так или иначе научился всегда сознавать Кришну». А поскольку он сознавал Кришну, то был уверен, что в следующей жизни отправится Кришна. Бхагавад-гите утверждается, что тот, кто следует всем регулирующим принципам сознания Кришны, в следующей жизни непременно достигнет высшей цели. Махарадж Прохлад продолжает: «Меня беспокоит только одно». Он говорит: «Шачета то вимукха чатаса». Я беспокоюсь о тех, кто не осознает Кришну. Я беспокоюсь о них. Я не беспокоюсь о себе, но я думаю о тех, кто не осознает Кришну. Почему они не осознают Кришну? «Майя сукая парам двагато вимутха». Ради временного счастья эти негодяи создали цивилизацию, построенную на обмане. Вот в чем неудача. Основа материалистической цивилизации — это ложь. Обман. Иллюзия майя. На основе этой майи создается целая цивилизация. Майя сукхая — это на самом деле так. Наша цивилизация построена на обмане. Каждый год мы производим огромное количество автомобилей. А из-за них нужно прокладывать и содержать в порядке огромное количество дорог. Так проблемы возникают одна за другой. Поэтому все это майя сукхая, призрачное счастье. И тем не менее мы пытаемся найти свое счастье на этом пути. Мы придумываем разные способы стать счастливыми, но они только порождают новые проблемы. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу автомобилей. Но это не решает никаких проблем. Вы создали автомобиль, чтобы решить проблемы жизни, но по своему опыту я знаю, что это только создает новые проблемы. Когда мой ученик Дайананда хотел показать меня врачу в Лос-Анджелесе, я был вынужден ехать 30 миль, прежде чем смог проконсультироваться с врачом. Вы скажете: ну 30 миль, это что проблема? Ну попробуйте построить дорогу в 30 миль. Как не проблема? Какие деньги, смотрите, какой расход энергии. 30 миль дорогу нужно сделать. Знаете, что это стоит? Посчитайте, кто-то есть специалист. И вы говорите, это не проблема? Да, ехать не проблема по такой дороге, я понимаю. Автомобиль уже. Но создать, и сколько нужно труда, сколько нужно денег вложить, и при этом столько людей страдает в этом мире. От нехватки пищи, одежды, просто нормального крова, хорошей работы и так далее. И все средства пускаются, смотрите куда, на какие-то удобства. Или на космические программы. Миллиарды, 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 миллиарды. Просто в воздух. И нету. А вы говорите не на обмане? А на чем же основана эта цивилизация? А при этом какие-то люди каждые 3 секунды, пока мы говорим, где-то умирают от голода. Такая статистика была какие-то годы назад. Но у нас есть космическая программа. Конечно, мы голодаем, мы понимаем, что у нас есть проблемы, но мы освоим Марс. И там никто не будет голодать. Мы все голодных туда отправим. Там яблони будут свисти для них. Мы там посадим яблони, они будут есть там яблоки, бананы. А пока голодаете, что делать? Пока мы еще не долетели до Марса, мы только дороги для вас строим. Мы, конечно, не можем для всех сразу дороги индивидуально построить, но мы можем много сделать для вас, разве нет? И у нас есть новые еще программы, как улучшить нашу жизнь. Больниц больше построим, если вы болеете. Мы вас не вылечим, просто больниц больше будет. Мы целые городки больничные построим для вас. Так что не переживайте, умрете под контролем больничным. Разве это не обман? Что нам предлагают вместо здоровья? Мы кучу таблеток. А мы верим в это, потому что иллюзия затмила наш рассудок. Природа дает нам здоровье, не доктора. Если природа чиста, если ум чист, это тело чисто, почему должны болеть так сильно? Почему должна жизнь сокращаться человеческая? Зачем? Нет в природе такой программы. Нет. Это не враг. Он говорит: нет, природа враг. Мы победим ее химией и физикой. Итак, здесь Прохлад Махарадж говорит об этом. Построено на обмане. Вы создаете машину, а потом вынуждены ехать 30 или 40 миль, чтобы увидеться с друзьями. Полет из Нью-Йорка в Бостон занимает 1 час. Но на то, чтобы доехать до аэропорта, нужно потратить больше времени. Эта ситуация называется майя сухая. Майя означает ложный, иллюзорный. В своих попытках создать какие-либо удобства мы создаем новые неудобства. Такова особенность материального мира. Если мы недовольствуемся естественными удобствами, предоставленными нам Богом и природой, и хотим создавать искусственные, то попутно вынуждены создавать определенные неудобства. Да, были неудобства. Вчера мы пошли на Джалангу, там были неудобства. Никаких удобств. Поля какие-то там не пройти вообще. Мы не знали там дороги, просто пошли, как вот видели. То есть берег Джаланги, ни мостиков, ничего вообще. Земля, трава, понимаете. И тут Джаланга. И когда вы тут наступаете, вы проваливаетесь туда. Там нет этого вот ката такого для мовения удобного. Но хорошо, чтобы были неудобства. Мы шли с неудобствами, под жарой, там еще, потом пришли, там нужно было как-то в воду войти, там еще трава была заросшая, вода, там тина еще, как это же было сквозь снег, да пройти туда. Кошмар какой-то, понимаете, что тут творится в природе. Враг человека. Наказан шагу препятствия. Там еще змея, может быть, где-то сидит, кто его знает вообще, и скорпион какой-нибудь в Индии. В общем, жуть, как можно жить вообще? Без катов, без ванн, без фенов, без электричества. И если вы цивилизованный человек, так сказать, в голову эти мысли будут приходить, что вот тут так, тут так, тут так, вот так. Можно было бы сделать все, понимаете, по-человечески. Разве не так люди думают? Ну, мы так иначе преодолели все эти препятствия. Очень хотели принять омовение в Джаланге священной. И мы выплыли на середину. И вы его сказали, как хорошо, боже мой, какая природа. Хорошо, что ничего нет вообще. Потрясающе. Такая чистота. Все, как, знаете, как рай, что-то изначальное. Все вас вдохновляет, вы дышите, вы плывете, это прозрачная вода, это прохлада, этот воздух, этот необычный. Какая-то аура, какая-то, значит, все вибрирует просто как-то здоровьем, чистотой. Ему друг сказал, я тут себе построю домик. Я тут хочу жить, в этом месте. Все хотят жить в таких местах. Что мешает? Ну, мы же придем жить туда, мы же ванну там поставим где-нибудь. Мостики сделаем. Мы пляж организуем, там грибочки поставим, не так ли? Мы вычем всю тину, выгоним оттуда всю флору и фауну. Посыпем хлоркой. Аэрозоли там всех комаров прогоним, конечно же. О змеях и речи нет, поубиваем всех, конечно же. И будем загорать. И думать, вот я наслаждаюсь, вот я цивилизованный человек. Всех прогнал. Один остался. Победитель. Вот такое создание. Ну, уже я утрирую, конечно, с юмором, но в этом что-то есть. Они думают, что создают большие удобства, но на самом деле проделывают 50 миль, чтобы добраться до места своей работы и заработать на жизнь. А потом 50 миль обратно. В Москве это хорошо я чувствовал, чтобы добраться куда-то. Столько удобств, чтобы добраться куда-то. И машины, и там мосты, это 6-полосное движение, это же 50-полосное движение здесь в мире, там тоже пробки. 50 полос пробки. И метро. И каждый день вложены 3 часа на работу, 3 часа с работы. Вот так вот приятно говорят некоторые. 3 часа каждый день на работу и 3 часа с работы. Удобство. Очень удобно. На метро, потом на автобусе, на машине можете сидеть в пробке. Так удобно. Вот эти удобства, удобства. Как легко обмануть человека. Если в пробке сидеть удобно, он будет сидеть нормально. Именно Это имеет в виду Махараджа Прохлада, когда говорит, что вимутхи, материалисты, негодяи, взвалили на себя ненужное бремя всего лишь ради приходящего счастья. Вимутхан майя сукхая парам утхавато. Поэтому в ведической цивилизации человеку рекомендуется освободиться от материальной жизни, принять саньясу, то есть отречение от мира, и вести духовную жизнь, не ведая тревог. Не ведая тревог. Сегодня пришел Махатити Прабу и пригласил меня завтра в 6 утра в храм. Он принимает саньясу. Ученик Шрилы Прабхупады. Ему где-то 72 примерно года, старый преданный. Он проповедует сейчас в России, на Урале. Его преданные многие знают. Он, наверное, скоро будет инициирующим также духовным учителем. Ну, вот завтра он пригласил меня на эту церемонию. Если человек может практиковать сознание Кришны, ведя семейную жизнь, это очень хорошо. Да, Прабхупада говорит только что саньяси. Тогда грехасты, просто такая же быть грехастым. Вот Прабхупада отвечает. Если человек может практиковать сознание Кришны, ведя семейную жизнь, это очень хорошо. Бхактивинода Тхакур был семьянином, судьей, и тем не менее в преданном служении ему не было равных. Махарадж Друва и Махарадж Прохлада были грехастыми, домохозяевами, но воспитали себя так, что даже семейная жизнь никак не мешала их служению. Поэтому Махарадж Прохлад говорит, я научился искусству всегда оставаться в сознании Кришны. Что же это за искусство? Тва твирья, гьяна махам рита магна чита. Нужно просто воспевать славные деяния и игры Господа. Вирья означает поистине героически. Искусство сознания Кришны описывается. Как? Что это такое? Деяния Кришны исполнены героизма. Можете прочесть они в книге Кришны, Верховная Личность Бога. Имя Кришны, Его слава, Его деяния, Его спутники и все, что имеет к Нему отношение, исполнено героизма. Махарадж Прохлад говорит по этому поводу. Я уверен, что где бы я ни был, я смогу прославлять Твои героические деяния, и благодаря этому буду в безопасности. Падение мне не грозит. Но я беспокоюсь о тех, кто создал эту цивилизацию, в которой люди постоянно заняты тяжким трудом. Я думаю о них. Далее Прохлад говорит. Праена дева мунаяства вимуктикама. Маунам чаранти виджанина парартха нишка. Найтан вихая крипанан вимук мукша эко. Наням твад асти шаранам бра. Мата, ну пошли. Мой дорогой Господь, многие святые мудрецы слишком заботятся о собственном освобождении. Муная означает святые люди или философы. Праена дева, муная, сва, вимук, вимук тикама. Они очень заботятся о собственном освобождении. Они стараются жить в таких уединенных местах, как Гималаи. Ни с кем не разговаривают и всегда избегают общества обыкновенных людей, живущих в городах, не желая причинять себе беспокойство или даже опасаясь падения. Они думают, спастись бы самому. Махарадж Прохлад огорчает, что эти великие святые не идут в города, где люди создали цивилизацию, основанную на изнурительном круглосуточном труде. Такие святые не очень сострадательны. Он говорит, я беспокоюсь об этих падших людях, которые без всякой нужды надрываются на работе только ради удовлетворения своих чувств. Даже если в таком тяжком труде есть смысл, эти люди не знают, в чем он состоит. Единственное, что они понимают, это секс. Они идут на стриптиз, ночной клуб или куда-нибудь еще. Махарадж Прохлад говорит, Найтан вихая крипанан вимумукша эка. Мой Господь, я не хочу спасаться один. Пока я не смогу взять с собой всех этих глупцов, я не уйду. Он отказывается от царства Бога, если с ним не пойдут все эти падшие души, таков Вайшнав. Такая слава Прохлад Махараджа, представьте себе, какое сознание Кришны. Великое. Наньям тват асья шаранам. Брамата, ну пошье. Единственное, чего я хочу, это научить их, как предаться тебе. Это моя цель. Вайшнав знает, что как только человек предается Господу, ему откроется этот путь. Человек предается Кришне. Что происходит? Кришна сам замечает такого человека. Как только преданный это осознает, процесс становится необратимым. Мы понимаем. Мы понимаем философски. Бог велик. Аллах Акбар. Так и есть. Нет никого выше его. Да, шастра говорится, насколько грандиозно это творение, какой великий разум, какие воплощения, безграничные энергии. О, изучаем это. Велик. И мы можем забыть об этом величии. Да, потому что перед нами есть какие-то обязанности, дела материальные. То есть, естественно, что нужно жить и выживать в этом мире. Не всегда это уместно, вот, думать просто о каком-то грандиозном творении, ну, в конце концов, или должен быть на работе также. В семье простые какие-то вещи решать, думать о них. В течение дня нужно готовить, убирать в квартире, успеть сделать то и поговорить с соседями и так далее, и мало ли что. Обидеться, поругаться с кем-то, помириться, столько дел. Неизбежно, как есть чувство, как вы остановите этот процесс. Поэтому я не всегда могу помнить это грандиозное творение, энергии Бога, Его безграничное могущество. В этом хаосе, в этом занятости, этой повседневной бытовой жизни, я вздрагиваю, когда слышу «Аллах Акбар!» О, мечеть, церковь, надо пойти молиться, да, я вспомню. И то, надо найти еще время. Меня закручивают эти гуны природы, держат мое сознание в этом бытовой, разум становится бытовым. И вера становится бытовой. Ну дай мне денег, дай мне пищу, устрой мое жилье, Аллах Акбар, если ты могущий, всемогущий. Все становится на бытовом уровне, все так. Но здесь о другом говорится. Одного этого понимания, что Бог велик, недостаточно. Есть другое понимание, я Его слуга. И вот тогда в этом служении можем осознать удивительную вещь, как здесь упоминается. Как же вырвать человека из этого всего? Как сделать процесс необратимым? Как сделать шаг к Богу и не отступать назад? Каким образом? Личные отношения. Когда в какой-то момент вы чувствуете, Он мой Господь, высший доброжелатель, Он мне друг, и вы не сможете вернуть обратно. Это невозможно будет. Если вы понимаете, это лично очень. Он знает меня. Я знаю его. Это наш секрет, наша тайна. Это необратимым процессом. Это сознание Кришны. Потому что сознание Кришны — самбанда гьяна. Да, мы должны знать, что Бог велик, я маленькая частичка, Его слуга. А затем Абхидея, я начинаю практиковать, действовать как слуга. Я хочу удовлетворить Его, моего Господина, своим служением. Как же взять ему удовольствие? Вайшнавы должны быть довольны, гуру должен быть доволен, да, Кришна должен быть доволен, и должен прославлять его, изучать эти игры, говорить о нем, воспевать его славу. И в конце концов я говорю, это моя жизнь, это мой друг, это мое дыхание, это моя пища, это моя жизнь, Кришна. Все. Вы не можете уйти об этой жизни, куда вы пойдете? Нет другой жизни, все остальное иллюзия. Вайшнав знает, что как только человек предается Господу, ему откроется этот путь. На его движение пара дурати я, майтара ньяс, тваатвия гайна махамрита магна чита. Пусть не склонится перед Кришной хоть как-нибудь. Метод прост. Единственное, что от вас требуется, это склониться перед Кришной с верой и сказать, мой Господь Кришна, я так долго не помнил о Тебе, столько жизней. Теперь я очнулся, пожалуйста, не отвергай меня. Только всего. Если человек усвоит этот метод, искренне предаться Господу, путь для него будет открыт. Таковы философские размышления Вайшнава. Вайшнав всегда думает о том, как спасти падшие обусловленные души, и всегда строит планы их освобождения. шестеро Госвами Вриндавана, непосредственно ученики Господа Чайтаньи, были именно такими вайшнавами. Шринивас Ачарья говорит в этом, об этом следующее. Нана шастра вичара найка нипунау саддарма самстапакау локанам хитакаринау трибуване манья шаранья карау рада кришна падаравинда маджана нандена маталика ванде рупа санатана рагуяго шри джива гопалака. Шестеро Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Рагунатха Бата Госвами, Шри Рагунатха Дас Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Гопал Бата Госвами. Не имеют равных в глубоком изучении богопокровенных писаний с целью установления вечных принципов религии на благо всех людей. Они всегда находятся в состоянии гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне, Шадгасвами Аштака. Тем же состраданием вайшнавы были пронизаны слова Махараджи Парикшита, с которыми он обратился к Шукадеве Госвами. «Ты описал разные типы адских условий жизни. Теперь скажи, как освободить всех страждущих? Будь добр, объясни мне это». Вот это вайшнава. Если он видит, что кто-то страдает, он говорит, ну как же освободить людей от страданий? Как же помочь? Такой был Махарадж Парикшит, Прахлад Махарадж, шестеро Госвами. Все вайшнавы, пропагандисты из любой секты, вайшнавы не имеют сострадания. Все имеют одинаковую природу. Если кто-то приходит к ним за благословениями духовными, они сразу дают эти благословения. Безоговорочно. От всего сердца благословляют человека. Вдохновляют его. Дают эти силы, дают энергию. Ничего не требуют взамен. Это природа вайшнава. Ванча калпа тару. Атхунина Махабхага Ятхайва Нараканнара Нанагра Ятанан Неят Танме Якхяту Архаси. Нара означает люди, которые пали. Нараканнара Нанагра Ятанан Неят Танме. Как избавить их от жестоких страданий и ужасной боли? Таково сердце вайшнава. Махарадж Парикшит говорит, каким-то образом они пали и теперь ведут адскую жизнь. Недавно я читал, Прабхупад говорит. Никто не застрахован от падения, он говорит. Ни один человек. Как-то может упасть человек. Такое случается. Никто не застрахован. Не думайте, что от суммы тюрьмы, говорит, не зарекайтесь. Никто не застрахован от этого. Вайшнавы очень нужны всему миру. Люди волей-неволей могут упасть. Просто по ошибке, по неудачливости, по глупости. Невольным образом, не планируя этого. Кто планирует стать алкоголиком, скажите? Кто-то планировал свою жизнь посвятить алкоголю? Нет, но он стал, он становится таким человеком какой-то. Он становится таким. Как? Как-то он падает. В этом мире так происходит. Поэтому как без вайшнавов? Как же можно эту цивилизацию развивать без вайшнавов? Ведут адскую жизнь, но это не означает, что они должны оставаться в этом состоянии. Есть же какие-то средства, способные освободить их. Милостиво объясни мне это. Шукадева Госвами отвечал, начет игаева пачатим ятхам хаса кутасья куренмана укта панибхи друван савая притья наракан упайти якир титами бхаватас тигма ятана. Да, я уже писал разные типы адских условий сурового и мучительного существования. Человек должен что-то сделать, чтобы избавиться от страданий такой жизни. Но каким образом? Согрешить можно по-разному. Можно совершить греховный поступок или только помышлять о нем. Думаю, я убью этого человека. И то, и другой грех. И мысль, появившаяся в уме, и чувства, и желания считаются действием. Только представьте, сколько грехов в уме совершается у человека. Неудивительно, что он не застрахован от падения. Пока ум наполнен такими вещами. Недавно я прочел в одной книге, что если чья-то собака облает вас, когда вы проходите мимо, то владелец собаки несет за это ответственность перед законом. Собака только лает, но это уже грех. Собака – животное, потому не несет ответственности. Но раз ее владелец сделал собаку своим лучшим другом, он отвечает за нее перед законом. Если собачий лай считается нарушением закона, то оскорбительные слова в чей-то адрес также могут считаться грехом, потому что они мало чем отличаются от собачьего лая. И так согрешить можно очень многими способами. Думаем ли мы о греховных поступках? Говорим ли что-либо греховное или действительно совершаем греховный поступок? Все это считается грехом. Друвам савай притья наракан упайти. И за эти греховные действия человек должен будет понести наказание. В Кали-югу мы слышали, что пока действие не закончено, реакция не придет. Греховное. То есть мы собираемся делать греховное действие, но не делаем. Или начинаем, но не заканчиваем. И реакция не приходит. В Кали-югу есть послабление некоторое. И все же Прабхупада говорит, это действие. Это действие. А что это означает? Это означает, что рано или поздно мы сделаем это. Поэтому, конечно, тоже опасно не контролировать ум. Как есть пример, если вы включаете воздушную тревогу в шутку. Никто не шутит такими вещами. Но если вы включаете раз, и люди в панике бегут в убежище, говорите, я пошутил. Делайте два, на этот раз никто никуда не побежит. Может, шутка такая. Так же и здесь. Мы думаем, еще раз думаем, еще раз думаем, потом говорим, в конце концов становится нашей привычкой. Потом начинаем делать. Если даже в шутку допускаем такие мысли, они могут стать привычными. Даже в шутку, говорится, вайшнава мы не критикуем, даже в шутку, потому что это может стать нашей привычкой и стать грехом, действием. Люди не верят в следующую жизнь, потому что хотят избежать этих неприятностей. Но уйти от них невозможно. Всем известно, что нужно поступать в соответствии с законом, а иначе нас ждет наказание. Государство карает того, кто приступает к закону, однако иногда кто-то может обмануть других, украсть что-нибудь и спрятаться. Избежать наказания по законам государства, но от высшего закона, закона природы, невозможно спастись. Это очень трудно, потому что у всех наших поступков слишком много свидетелей. Дневной свет – свидетель, свет луны – свидетель. И самый высший свидетель – сам Кришна. Вы не можете утверждать, я совершаю грех, но меня никто не видит. Кришна – высший свидетель, пребывающий в вашем сердце. Он отмечает все, что вы думаете и делаете. И он же предоставляет возможность осуществления ваших желаний. Если вы хотите сделать что-либо для удовлетворения своих чувств, Кришна предоставляет вам все возможности для этого. Он так утверждается в Бхагавад-гите, сарвасья чахам хридейса невичта. Я пребываю в сердце каждого. Мата смиритрим гьяна паоным ча. У меня исходит память, знание, забвение. Так Кришна дает им шанс. Если мы хотим обрести Кришну, он предоставит нам возможность обрести его. И если мы не хотим этого, он даст нам возможность забыть о себе. Если вы хотите наслаждаться жизнью, забыв Кришну, забыв Бога, Он предоставит нам все возможности для этого. И если вы хотите наслаждаться жизнью в сознании Кришны, то Кришна даст вам возможность прогрессировать в сознании Кришны. Все зависит от вас. Если вы думаете, что можно быть счастливым без сознания Кришны, Кришна не будет возражать. Ятхе часи татха куру. Дав настроение Арджуне, он просто сказал, «Итак, я объяснил тебе все. Теперь ты можешь поступать, как пожелаешь». Арджуна немедленно ответил, «Каришья вачанам тава, я буду исполнять твою волю». Это и есть сознание Кришны. Бог не отнимает у вас вашей маленькой независимости. Если вы хотите действовать в соответствии с волей Бога, Бог поможет вам. Пусть даже иногда вы падаете. Но если вы искренне раскаиваетесь, думая, отныне я буду постоянно помнить о Кришне, исполнять Его волю, то Он поможет вам. И что бы ни случилось, даже если вы падаете, Он простит вас и даст вам больше разума. И в следующий раз разум подскажет, не делай этого, продолжай выполнять свой долг. Но если вы хотите забыть Кришну, если вы хотите стать счастливым без Кришны, Он предоставит вам все возможности не вспоминать о Нем из жизни в жизнь. Махарадж Парикшит говорит в этом стихе, если я скажу, Бога нет, Он не перестанет существовать и не снимет с меня ответственности за мои поступки. Атеисты не хотят признавать существование Бога из-за своих грехов. Если бы они мысленно допустили, что Бог есть, они содрогнулись бы при мысли о наказании. Поэтому они отрицают существование Бога. Они думают, что если они не признают Бога, то не будет и наказания. И они смогут делать все, что захотят. Когда на кроликов нападают более крупные животные, они закрывают глаза и думают, меня не убьют. Но их все равно убивают. Аналогично этому мы можем отрицать существование Бога и законы Бога, но несмотря на это, и Бог, и Его законы существуют. В суде вы можете сказать, мне нет дела до закона государства, но вас заставят признать их. Если вы не признаете законного государства, вас посадят в тюрьму и присудят соответствующее наказание. Аналогично этому вы можете по глупости отрицать существование Бога, заявляя, что Его нет или что вы Бог. Но в конце концов вы не избежите ответственности за все свои поступки, как хорошие, так и плохие. Когда мы посещаем святые места, тут особая возможность оторваться от собственных мыслей, от текущей жизни, накопленных каких-то несовершенных поступков нами, памяти. На самом деле здесь большая милость. Здесь можно ощутить духовный мир даже. Майяпур-дхама, Вриндаван-дхама. То есть так вот Бог помогает, говорится, на самом деле. Может простить все за одну секунду, все. Вычеркнуть с нашей памяти, из сердца. Устранить все неблагоприятно. Хари зовут. Крадет грех. Все устраняет. А может действовать по-другому. Пропагать все зависит от нас. Как мы настроены. Насколько мы искренне настроены. Насколько мы решительны в духовной жизни. Пусть мы мало что можем еще. Мало можем контролировать ум. Мало можем действовать, как хотелось бы нам. Но мы просим Кришну. Искренне. Я твой слуга. Займи меня преданным служением. Не хочу служить Майе. Да, у меня привычки есть дурные, у меня есть влияние дурное, рождение плохое, есть много неблагоприятного, но очисти мое сердце, пожалуйста. Сделай меня твоим слугой вечным. Все, что я хочу на самом деле, ни другого не хочу. Это навязанные желания Майей, рождением. Не хочу этого всего. Хочу оставить все это. И Кришна откликнется на это. На искреннее желание он откликается. Он принимает такое служение, такое преданное. Об этом Прабхупада здесь как бы говорит, что вот такой вот способ, такой секрет существует, как вайшнавы, они могут помочь, дав Кришну каждому. Здесь мы не прочитали все. Ну, дочитаем позже, потом. Если есть несколько вопросов, пожалуйста. Да?
Гуру Мухтадж, вы говорили про Аджамилу, то, что он... Вы говорили про Аджамилу, что он привязался к проститутке. Вот это понятно, да? А если ты привязываешься к мужу преданному, например, или к преданным, да? Как правильно это, ну... привязанность проявлять, да? То есть, чтобы Господь потом, ну, не отрывал, да, как бы эти привязанности, это очень больно. А если ты ведешь себя как непривязанным, то развиваешься как имперсонализм.
Пока не понял вопрос.
Как правильно привязываться, да? Вот говорится, нужно к преданным привязаться. Нужно там, да, если муж преданный привязаться, нужно привязаться к гуру, да? Но как делать это правильно, чтобы потом, ну, Кришне не пришлось это привязывать, ну как, не как мы обычно привязываемся, а как вот преданные привязываются.
Почему мы привязываемся к гуру или к мужу, или к преданным? Потому что это благоприятно для преданного служения. Поэтому мы можем привязаться к гуру, к преданным, к мужу, если он преданный, к семье, если все преданные. Мы будем испытывать привязанность. А в остальном не заботьтесь, просто практикуйте. В остальном Кришне.
Спасибо. правильно понимаю, то, что нужно как преданным привязываться, а не до себя, да? Ну какая неправильная привязанность?
Любая привязанность неправильная. Ну вот я говорю, нужно положиться на Кришну здесь. Мы еще не знаем, как правильно привязываться, к чему привязываться. Мы же еще к телу привязываемся. Но об этом не заботьтесь. Так или иначе, поскольку это благоприятно для преданного служения, можно принять это. Что вам нравится, просто какие-то преданные. Ну и хорошо, они же преданные. Какие-то преданные не очень нравятся. Ну пока вот так. Но все же это благоприятно. Ну, принимайте за остальное. Положитесь на Кришну. От кого в большей степени зависит, примет ли человек сознание Кришны? От проповедника или от того, кому проповедуют? Ну да, две стороны. От того и другого. Попадает пример, что если женщина, мужчина здоровы оба, будет ребенок. Также проповедник слушающий, если квалифицированный по-своему, результат должен быть. С двух сторон. С чего начать и как поддерживать гуну благости на практике? Омовение, чистая одежда, прасад, чтение священных книг, говорить правду, как написано в Бхагавад-гите, быть удовлетворенным тем, что есть, саттва-гуна. Ходить в храм регулярно. Ну, то, что мы делаем. Чистота является основополагающим принципом саттвы, чистота и знание. Омовение очень важно. Если настроение портится, омовение сделайте, и всегда лучше. Или прасад примите, хороший тоже. Это все способы поддержания настроение саттва-гуны. Особенно общение могущественное с чистыми, с отличными людьми. В нашем обществе с самого детства приучают женщину подавлять свои эмоции. И всем кажется, что проблем нет. Но не у этих женщин. Когда они начинают проявлять что-либо, проявляют они это далеко не мягким голосом. Что им делать, если мягко они пока этого делать еще не научились? Получается, что грубо нельзя, а мягко не получается. Замкнутый круг какой-то. То есть злые женщины получаются. Злая женщина. Мегера подавляет, отпускают цепи. Так, и держат на поводке пока. Так, видите, говорится, что подавление природы ни к чему хорошему не приводит. Нужно научиться занимать эту природу. Ну, так, чтобы это не беспокоило мужчин, конечно. Слишком. Если мужчина маньяк, то беспокоить просто будет его женщина, любое присутствие. Это другая сторона проблемы. Если мужчина слишком легко возбудим и сексуально, то просто мысли о женщине будут проблемой. Не говоря о присутствии женщины вообще, о ее природе. То есть это та же проблема мужчин. Но если мы сможем создавать как бы вот институты мужчин, женщин, специальное воспитание, где женщины могут раскрываться в обществе женщин, заниматься искусством и прочее, творчеством, открыто, без комплексов, эта атмосфера должна быть женской. Как вот в Индии вы видите, вот есть разделение мужчин и женщин, здесь в большей степени, в Южной Индии еще в большей степени, но в итоге мы видим, что женщины очень свободно действуют, они говорят, они... Не скованы ничего, что они воспитываются в женской среде. Но как только мужчина и женщина воспитываются в одной среде, они сковываются. И тогда возникает этот вот эффект странный. Если люди скованы, они будут неудовлетворены, будут раздражены, в итоге будут злиться. Много критики очень может проявиться. В Исконе сейчас очень много критики. Море критики. Это значит, что у нас очень много неудовлетворенных мужчин и женщин. Преданных. И если оскорбления всплывают в уме, а от них реакции в Кали-Югу не произойдут. А во Вриндаване я слышал, даже в мыслях будут реакции. Как этого избегать? Недолго быть во Вриндаване. Если ум такой опасный, 3 дня и все. За 3 дня он не успеет еще ничего серьезного сделать. Либо 3 года. И получить все реакции за 3 года также. На месте же. Без выезда. Нет, старайтесь. Не бойтесь Кришну. Старайтесь. Старайтесь, Кришна поможет. Даже если не получается, но вы искренне стараетесь, не беспокойтесь об этом. Все-таки нас защищает читание Махапрабху. Шрила Прабхупада тоже. У нас есть защитники, доброжелатели. Прабхупада очень сострадает, да? Это правда. Но избегайте злобных вещей. Избегайте. Хорошо, если вы чем-то недовольны, сказали что-то, ну, сожалеете об этом. Но зло — это другое. Зло — это другое. Вы совершаете грубые вещи, оскорбления, но прощения просить не собираетесь. Вы думаете, мало. Это отвратительное поведение. В Дхаме вообще, в принципе, это невозможно поведение. Но если даже вы какой-то грех совершили случайно, потому что какую-то ошибку, грубое слово, ну, вы раскаиваетесь, ну, Кришна добрый. Господь Читания очень добрый. Ну, какие-то реакции там будут, ну, поплачете немножко, ну и все. Споткнетесь, видимо, там упадете, может быть. Корова поднёт пок хорошенько. И вы будете лежать и смеяться. Как... Я знаю, за что это. И будьте счастливы просто. Если вы искренне преданы, вы будете счастливы просто. Что освободитесь от этих реакций, слава Богу. Да, вопрос. Оно реализуется, когда вы будете проповедовать. Нереализованные знания. Они будут реализовываться прямо в процессе. И если вы не сможете убедить человека, как, может быть, вы расстроились, общаясь с каким-то человеком, или, может быть, вы слишком взволновались, когда общались с ним, или его поведение вас обеспокоило, и вы не могли найти аргументов. Даже в этом случае, после всего, когда вы успокоитесь, к вам снова придут все необходимые аргументы, вы получите реализацию. Да, вы пробовали, вы знаете об этом. В процессе проповеди вы получаете реализацию. Если спросить свой ум, не знаю. Но как только начнете служить Кришне, знания приходят. Еще раз?
Что такое правильная или уместная критика?
Полезная, полезная критика. Она должна быть полезной критикой. Конструктивной, полезной критикой. Чтобы этим можно было воспользоваться, как бы для блага какого-то сделать. Ну, это проповедь. Так можно сказать. Полезная критика — это проповедь. Посмотрите, мы сегодня читали Прабхупада, тут критикуют же материалистический образ жизни. На каждой странице столько критики. Но она вообще полезная, конструктивная. Проповедь. Вот так можно критиковать. Гуни благости, как бы такая критика. Если вы достигаете гуны благости, ваша критика будет полезна. Если даже проклянете кого-то, это тоже будет полезно. Если вы такой могучный браман, чистый, то даже ваше проклятие на благо будет.
пожалуйста, вы сказали, что процесс будет необратимый, если развить личные отношения с Богом, когда Господь знает меня, а я знаю Бога. Что значит знать Бога?
Отношения, мы говорили об отношениях. Процесс необратимый. Если вы дали Кришне фрукт, а Кришна взял, откусил, вернул вам, это будет необратимо. Если вы посмотрели на Кришну, на Божество, а Кришна посмотрел на вас, это будет необратимо. Это всегда останется с вами. В этом смысле, что обмен происходит. Я заинтересован в Кришне, но заинтересован ли Кришна во мне? Вот моя беда в чем. Не так ли? Я-то ему нужен или нужна? Похоже, что не нужна. Но вот вы чувствуете, что Кришна общается с вами. Это необратимо. Это вы не сможете забыть. Кришна может не только общаться, он может коснуться вас. Обычно сзади. Дотрагивается до плеча. Так описывается. И вы даже не оборачиваясь, поймете, это Кришна. Сразу узнаете. Это необратимо. Да, когда же к святому имени. Если вы получили оба святого имени, вы можете, может быть, там ссориться, что-то еще, но на кирт придете. Когда приедет воздушный вайшнав, вы прибежите все на кирт, все поссорившиеся. Потому что это необратимо, вы вкус уже получили. Все, вы запомнили, этого не отпустите, не так ли? Все преданные, которых я знала, которые были, прошли через операцию, наркоз, они все повторили Харе Кришна. На удивление всем врачам. Потом вы всегда спрашивали в палатах, что там повторял? Они проповедовали потом на Харе Кришна мантру. Они засыпали просто в бессознательном состоянии, повторяли Харе Кришна, и вся, пока вот 2 часа операция идет, они все. Они даже не помнили ничего. Это необратимо. Один саньяси, он был очень болен, он стал терять память. Из-за сильной болезни он уже ушел из жизни. Где-то там в 2000 году, может быть. Известный преданный очень группа. И он забыл Гаятри мантру. Он всю жизнь повторял Гаятри мантру, но он забыл ее. Но Харе Кришна нет, не забыл. Харе Кришна повторял всегда. Так он ушел к Кришне. То есть эти вещи необратимые. Так вот. Так устанавливается преданное служение, говорится, Бхагавата, как необратимый процесс. Если на самом деле вы сделали шаг к Кришне, это необратимо. Вы это не потеряете никогда. И сколько вы сделали шагов, Кришна вас не оттолкнет назад никогда. Он сохранит это, то, что имеете, даст еще то, что не хватает, даст еще разум, чтобы сделать еще шаг. И сохранит этот шаг, он не отпустит вас. Он сбережет все это. Это необратимый процесс. Духовный плод неразрушим, говорится. Если дальше корпорации совершать сильный в этой жизни, его уровень духовный, через много жизней, когда он пройдет через все эти реакции и расплаты, он все равно восстановится. Рано или поздно он все равно восстановится. Кришна все равно это сбережет. Через 600 жизней он может снова продолжать преданно служить. Если сильный аппарат совершал человек. Это необратимый процесс. Душа, она всегда душа. Как вы можете ее обратить во что-то другое? Рано или поздно все вернутся к Богу. Но здесь Прабхупада говорит, не откладывайте. Вайшнавы сострадательные. Зачем откладывать, зачем страдать? Зачем проходить через цепь рождения и смерти? Зачем это зло испытывать? Ад существует, полон живых существ. Здесь тоже существуют жуткие вещи в этом мире. Столько страданий. Зачем? Хорошо. Шла Прабхупада ки джай.